Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: в Челябинской области увольняют шахтеров. Сможет ли менеджер Максим Градобоев из Вятки отсудить положенную ему зарплату? Что больше всего беспокоит жителей Геленджика? Оренбургские фермеры прицениваются к новой технике. Это в первой части программы. Во второй: Самара. Какими должны быть профсоюзы? Орел. Что оставил после себя Егор Строев? Ижевск. Почему за землю в центре города платят так мало? Калининград. Больниц становится все меньше. Кызыл. Сколько стоит тувинский Новый год? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Челябинская область. Александр Валиев. Угольная отрасль Южного Урала переживает нелегкие времена. И лучше всего на себе это ощущают простые шахтеры. С началом кризиса многие уже потеряли работу, а остальным это, скорее всего, предстоит в ближайшем будущем. Зимой в Копейске закрыли шахту «Комсомольская», а также практически остановили шахту «Капитальная», принадлежащую Челябинской угольной компании. Часть шахтеров, те, кто пожелал, ездит на работу в Коркино. Часть уволилась по собственному желанию, и теперь эти люди либо сидят дома, либо пошли в охранники. Некоторым был предложен такой вариант: за 2/3 тарифной ставки шахтер должен прийти утром и отметиться, а потом идти домой. За это им в конце месяца должны заплатить чуть менее 4000, и это максимум. Но и эти деньги задерживают, рассказывает Виктор Чигинцев, журналист газеты «Копейский рабочий».
Многие не пожелали ездить в Коркино и нашли другую работу, или дома сидят, получая пенсии. Остается шахта «Капитальная», на которой часть оборудования уже демонтирована, но продолжает работать последняя в городе Копейске добычная лава. Но уголь никому не нужен. Вот они добывают его сейчас для нужд районной котельной, которая обогревает поселок Бажово, ну и саму шахту. И все. Больше уголь никто не покупает.
Южноуральский уголь вдруг стал никому не нужен. Оказалось, что он отличается высокой ценой и низкой теплоотдачей. Его не желают брать даже жители частного сектора. А что главное, предприятия энергокомплекса. Местные электростанции предпочитают покупать топливо из Казахстана и Кузбасса. В конце января шахтеры Коркино остановили работу в знак протеста против невыплаты заработной платы и ее сокращения. И даже устроили пикет рядом с Южноуральской электростанцией, которая не желала продлять партнерские отношения с Челябинской угольной компанией. В результате под давлением областных властей энергетики были вынуждены согласиться на дальнейшие покупки угля. Но шахтеры, работающие в Коркино, убеждены:
закроется все это дело.
Говорят Александр Войтенко и Сергей Шумахов.
Мне кажется, до конца года закроется. Ничего хорошего не будет.
Между начальниками всех участков оно так и идет. Кто найдет работу, уходите. Ну, кто находит, уходит. Некоторые сейчас начали оформлять профзаболевания, держатся пока. У кого-то осталось, может, месяц-два доработать до пенсии. Вот такие остались.
А вот как шахтеры комментируют обещание губернатора о том, что все на их шахтах наладится.
Да нет, конечно, господи, кто этому верит? Это только кто может поверить, тот, кто не работает в шахте. Этот губернатор, я не знаю, что он обещает, он для кого это он все рассказывает. Он что, не учитывает, что смотрят эти же самые шахтеры, что ли? Неужели он настолько глуп? Это не ладно, вот кто не знает ничего, сидит, смотрит. Все нормально, все урегулировали. Для кого? Где они урегулировали? Что он рассказывает, это все вам дает? Для кого так он рассказывает, это я не пойму.
В докризисные времена шахтеры получали более 20 тысяч. За декабрь им заплатили минимум 3-4-5 тысяч, несмотря на то, что план был выполнен. Зарплату за январь они ждут до сих пор.
План-то сделали. При плане должна была зарплата нормальная. Они насчитали, где-то 16 тысяч обещали. А здесь уравняли всех, ну, не более 5 тысяч всем выдали. А за январь вообще молчок еще.
Денег нет на тариф заплатить. Не то, что еще премия или еще, как он говорит.
Да.
Между тем, в Копейске кризис ударил по многим предприятиям. Глава Копейского городского округа Конарев заявляет, что в его городе нет задержек по зарплате. Но это далеко от истины. В частности, сотрудникам фирмы «Копейский строительный комплекс» не платят уже 2 месяца. А газета «Копейский рабочий» вообще на грани закрытия. Слово журналисту Виктору Чигинцеву.
У газеты долги перед полиграфистами. И зарплата у нас тоже маленькая. Журналистов мало. Пишущих людей в редакции 7 человек. Работы много, а зарплата маленькая. Не более 200 евро. Это журналисты получают 200 евро. А технические работники, наборщики в 2 раза меньше.
Возвращаясь к шахтерской теме, нельзя не сказать, насколько дорогим удовольствием является остановка и консервация шахты. На все эти мероприятия требуются колоссальные суммы, а их нет, говорит Виктор Чигинцев.
Известно, что шахту дешевле построить, чем закрыть. После шахты остаются горные отводы, на которых опасно жить, поскольку на поверхности просачивается газ метан. Закрывая шахту, мы оставляем массу проблем. Вода, рудничная вода, начинает затоплять горные выработки. Воду начинает выталкивать на поверхность. Вот, например, северное крыло Копейска, там работало в разные годы шахт 20. Сейчас ни одна из них не работает. И вот на моих глазах в течение нескольких лет это северное крыло стало зарастать камышом. Стали появляться болота в огородах. У людей в погребах появилась вода. То есть, закрывая шахту, надо иметь большие деньги, чтобы решать все эти социальные проблемы.
Между тем, в центре занятости населения Копейска начали готовиться к наплыву сокращенных шахтеров. В апреле-мае 2 копейских предприятия, входящих в Челябинскую угольную компанию, намерены уволить 582 работника. На что они будут жить и кормить семьи, точно сказать никто не может. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинская область.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Вятка», Екатерина Лошникова.
Я не написал 3 миллиона над этим, я написал 30 тысяч. Свое бы вернуть, я не прошу ничего в этой фабрике. Понимаете, смешное требование.
30 тысяч зарплату за 3 месяца требует выплатить бывший работник мебельной фабрики «Лотус» менеджер Максим Градобоев. Недавно он был вынужден уволиться по собственному желанию, хотя никакого желания увольняться у него не было.
Меня попытались заставить написать заявление. Заявление я отказался написать, меня начали доводить. Попытались мне дисциплинарное взыскание предъявить на тему того, что я опаздываю, хотя никаких доказательств предъявлено не было моим опозданием. И мне прямым текстом господин Крыгин, директор отдела продаж, заявил, что ты здесь работать не будешь.
После разговора с начальством Максим, который занимался спортом и никогда не жаловался на здоровье, вдруг почувствовал себя плохо.
У меня резко подскочило давление. Я обратился в больницу, в больнице мне поставили гипертонический криз первой степени. Я, естественно, ушел на больничный. Когда выздоровел, вернулся обратно, меня снова вызывают в кабинет хозяин бизнеса к себе, господин Харламов, и предупредил меня о том, что я буду внесен, скорее всего, в черный список работников. Далее будет еще, возможно, хуже. Намекал на то, что сосульки со зданий падают. И я, как бы, вот, пообщавшись с ним, понял, что дальше работать в этой компании просто не хочу.
Компания «Лотус» тратит.
Ни с кем, кроме секретарши в компании «Лотус», поговорить не удалось. Как-то так получилось, что все сотрудники компании «Лотус» одновременно были в командировке на деловых переговорах или обедали в течение нескольких часов. Так что в телефонной трубке звучала только рекламная мелодия.
Внимание! Хит 4 сезонов! «Самба!» Весенняя распродажа от мебельной фабрики «Лотус». Всего за 8990 рублей.
Но даже после того, как я написал заявление по собственному желанию, компания почему-то не захотела меня рассчитать. Она мне не выдала ни трудовую книжку, она мне не выдала ни зарплату. Денег до сих пор нет ни за часть декабря, ни за январь.
Максим Градобоев обратился с жалобой в трудовую инспекцию, говорит заместитель руководителя по правовым вопросам Наталья Крысова.
Но в инспекцию труда зарплату ему никто не выдаст, потому что на эти средства государство нам деньги не перечисляет и не выделяет. Государственная инспекция труда, проводится проверка. По первому заявлению была проведена проверка, было выдано предписание, работодатель был привлечен к административной ответственности, на него был наложен штраф. Но от того, что работодатель привлечен к ответственности, ему выдано предписание, особенно в наше время на предприятии деньги не появляются. Согласитесь. То есть предприятие должно работать, и у предприятия есть какие-то причины для невыплаты этой заработной платы.
А как мне сказали в трудовой инспекции? А как вы думали, мы сейчас решение вынесем, и они сразу платить начнут? Это мне заявляет государственная инспекция труда, та, которая обязана следить за сохранением. Они, что вы хотели-то, собственно, чтобы вам еще и трудовой кодекс исполнили вовремя? Ну вы даете, понимаете? И второй раз мне уже пишут, если вас что-то не устраивает, так вы обращайтесь в суд.
Максим Градобоев обратился в суд Октябрьского района.
Черниковой Ольги Федоровне, насколько я понял. Она мне выдала определение, что у меня нет справки о заработной плате, о произведенных выплатах документов и о судебных расходах, да, к заявлению приложены. Хотя я в своем заявлении судье пишу, что работодатель отказывается мне их предоставить. А судья пишет, что у вас они не приложены. Когда я звонил судье, судья и спрашиваю, вы мне можете объяснить, почему вы таким образом поступили? И судья мне заявляет, а вы можете обратиться в Кировский областной суд, если вас что-то не устраивает. Но обратиться в Кировский областной суд я обязан через Октябрьский районный суд, через эту же судью Черникову. В течение 10 дней, хорошо, я обращаюсь, мое заявление рассматривает Кировский областной суд. Рассматривать он его может долго. И когда все рассмотрят, я полагаю, что Лотос уже к тому времени будет признан банкротом. И, соответственно, когда я уже высужу что-либо из Лотоса, мне скажут, отлично, вы выиграли, теперь посылаем туда приставов. Приезжают приставы, а гуляют ветра, потому что у Лотоса ничего не осталось.
Сейчас Максим Градобоев ищет новую работу. Вместе с ним работу в областном центре ищут еще почти 3000 человек. И это только по официальной статистике. Также по данным Кировстата, задолженность по зарплате в Кировской области за последний месяц увеличилась более чем в 2 раза и составляет в феврале 165 миллионов рублей. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В эфире «Геленджик», Яна Сахарова. Экономический спад в Геленджике мало повлиял на уровень безработицы. По официальным данным городского центра занятости, сейчас она составляет всего 0,5%. Ощутили на себе мировой кризис жители Геленджика или нет, и как он повлиял на семейные бюджеты, мы спросили на улицах города.
Цены возросли, конечно, на продукты, на некоторые. Как ни странно, увеличились цены на электроэнергию. Занимаемся туристическим бизнесом. Вот переживаем, как лето переживем. Будут ли отдыхающие?
На мне ни в какой мере пока не сказался. Надеюсь, что не скажется.
На мне финансовый кризис не сказался, потому что не было таких накоплений, о которых бы я переживала, что они исчезнут. Вот в плане уверенности морального состояния, это да, это не сказался, а просто бомбануло. Потому что всегда думаешь о том, что будет завтра, особенно с детьми.
Дело в том, что в связи с кризисом-то на самом деле все подорожало. И несмотря на то, что президент сказал, бензин должен стоить не больше 19 рублей, он стоит больше. А зарплаты какие были, такие остались. Поэтому я считаю, что всех нас затронул кризис. Нет таких, кого бы он не задел, этот кризис. И кто говорит, что не задел, это неправда. Задел он всех.
Самое крупное сокращение штата в Геленджике произошло на научном предприятии «Южморгеология». Там были уволены 500 сотрудников. В остальных фирмах было сокращено от 1 до 8 человек, рассказывает руководитель городского центра занятости Михаил Дятлов.
На сегодняшний день у нас 13 организаций, которые заявили о сокращении штатной численности. Всего подлежит высвобождению по сокращению численности штата 104 человека. Мы порядка 60 можем уже на сегодняшний день трудоустраивать. Ну, я думаю, что на сегодняшний день, в общем-то, особой такой тревоги на рынке труда о том, что будет массовое увольнение, нет.
Особой тревоги пока не испытывают и органы прокуратуры. Тем не менее, с начала года уже проведен ряд проверок в деятельности предприятий, которые вовремя не выплачивают зарплату своим рабочим. Таких в Геленджике оказалось немало. Только после вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате выплатил профилакторий «Эдельвейс» – порядка 125 тысяч рублей, рассказывает помощник прокурора Геленджика Галина Дадашан.
Конечно же, в первую очередь последствия кризиса в финансово-экономических сферах страны отразились на оплате труда и увеличении безработицы. Снижение социального уровня граждан, наличие задолженности по оплате труда на территории города могут привести к росту преступности. В настоящее время серьезных опасений на этот счет не возникает. Всплеска преступности в Геленджике не зафиксировано. В целях недопущения негативных последствий мирового кризиса прокуратурой города проводятся проверки на предмет обеспечения законности, защиты прав граждан в социально-экономических сферах.
Однако, если у прокуратуры и центра занятости пока нет серьезных опасений по поводу безработицы и как следствие роста преступности, то жители Геленджика серьезно обеспокоены. Многие фирмы курорта перевели рабочих на половину ставки или сократили оклад. Причем большинство работодателей кризисом лишь прикрываются, считают горожане.
Снижают зарплату на 60%, потом людей переводят на полставки, то есть у них остается 20%. И еще после этого им предлагают работать сдельно.
Ну, конечно, сокращение зарплаты при той зарплате, какая она есть у нас, куда уж ниже. А если ее еще сокращать, просто жить не на что будет.
Я считаю, что если предприятие нормальное, стабильное, если оно дает определенный доход, и доход этот не уменьшается, есть полно таких предприятий, и при этом идет сокращение служащих, то это просто с диверсией можно сравнивать или с чем-то. Называть так огульно не хочется, но то знаем всех людей здесь, кто теряет работу из-за просто самодурства работодателей.
Когда сокращают рабочих в такое время, я все время думаю, куда они пойдут, чем они будут заниматься. Выгнали отца семейства с работы, значит, разлад в семье, значит, какое-то увеличение пьянства, дебоши, правонарушений. И это, так сказать, звенья одной цепочки.
Накануне очередного курортного сезона строительные работы в Геленджике не прекращаются. Однако всех живущих у моря уже сейчас волнует вопрос, приедут ли отдыхающие в этом году. Потому что туристический бизнес для многих здесь – единственный источник дохода. Если в прошлом году самое дешевое жилье стоило порядка 200 рублей с человека в сутки, то в новом сезоне многие владельцы частных гостиниц готовы снизить цены, только чтобы привлечь отдыхающих. Для «Радио Свобода» Яна Сахарова, Геленджик.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Ну, пробиваемся, пускают. Ну, силы воли надо иметь, нахрапом все действовать.
Буквально грудью приходится дорогу себе прокладывать, говорит оренбургская фермерша Екатерина Рунова. В детстве, как многие сельские мальчишки и девчонки, она мечтала уехать в город из своего Саракташского района. Да только не вышло. Отец с матерью занялись фермерством, пришлось им помогать с утра до вечера. Родительское подворье и стало Катиным приданым.
100 голов у нас крыса, 200 голов свиней, 15 голов лошадей и 100 голов овец. Ну, земли, конечно, мало, только для себя. Земли 400 гектар. Тяжело, конечно, ну, куда деваться.
Вместе с Екатериной Руновой в хозяйстве трудится ее муж и несколько рабочих. В основном это семейные пары. Все оформлено официально, за всех Руновы платят налоги. Вот только текучка на селе сегодня все равно очень большая, говорит фермер из Новосергиевского района Евгений Желтков.
Ну, средняя зарплата у меня, если среднюю взять, механизатор, ну, 1,075, около 8 годовых. Они у меня работают полгода, 6 месяцев, с марта месяца по ноябрь, а потом идет длительный отпуск, и начинаем опять в марте работу, там ремонт, и готовимся к посевной кампании. Ругаюсь часто, потому что народ не понимает нормального. Бывает лишение на туроплату. Я требую с них, они требуют с меня. А технику новую мы берем для того, чтобы привлечь народ. На сегодняшний день тяжело с работниками. Не хотят работать вообще.
Евгений Желтков, что называется, фермер средней руки. У него 3500 гектаров пашни. Он тоже потомственный крестьянин. Отец его всю жизнь в колхозе агрономом проработал. Сам Евгений выпускник аграрного университета. Свое фермерское хозяйство зарегистрировал в 1997 году. И вот спустя 12 лет он иногда сомневается, а правильно ли он тогда поступил.
Если вернуть 12 лет назад и сказали бы, начни все сначала, и потом в конце у тебя будет несбыточная мечта, будет все красиво, цветы, все будет улыбаться, я бы никогда не пошел на эту работу, потому что это очень тяжелый труд, это каторга. А сейчас, извините, за мной техника, народ, участки земельные, площадь большая, поэтому бросить уже невозможно.
Хозяйство не бросишь, да и семью кормить надо. Тем более, что, по мнению Евгения Желткова, некоторые положительные сдвиги в сельском хозяйстве сегодня есть.
Новую технику начали мы приобретать. По лизингу приобрели много техники белорусов, Джандир один комплекс взяли. А по кредиту 3 вектора приобрели. То есть более доступно, если есть залог, кредитными средствами можно приобрести. Также удобрения, семена, пустить в оборот куда-то, депозит положить. Эти деньги, потом в течение года их можно брать, горючее рассчитываться к концу года, если краткосрочный кредит. Цены на продукцию очень слабые. Солярка летом была 27 рублей, уборку на январь месяц она 8 рублей дошла. Подсолнечник упал до 4,5 рублей, это ноябрь месяц. Цены ожидали более нормальные все, крестьяне по 10 рублей, а деваться некуда было. Пришлось реализовывать, и потом кто-то кредит брал, перекредитацию, чтобы рассчитаться с каким-то определенным долгами.
Крестьянин как уж на вертеле. Чтобы погасить кредиты, буквально открывает охоту за ценой, говорит красногвардейский фермер Иван Панин.
Самое главное для фермера, для производителя – уловить вот этот вот пик цены. Возьмем, к примеру, подсолнечник этого года. Цена сначала была 8,5, потом 7, 6, доходил до 4 до Нового года. А в настоящее время опять практически дошла до 11 тысяч и начинает падать. Поэтому вот в этот момент необходимо именно уловить вот эти вот цены, чтобы продать, реализовать.
По словам оренбургских фермеров, финансовый кризис они тоже почувствовали, говорит Екатерина Рунова.
Тут и нехватка, и денег нехватка, и тут и с запчастями сами, значит, сейчас очень дорого все. И пока смысла нет и мясо реализовывать, продукты свои, потому что за копейки.
Впереди посевная, а денег на семена, удобрения, запчасти нет. И банки пока никого кредитовать не собираются. Приходится свои варианты искать, говорит Екатерина Рунова.
Мы сейчас вообще ее не реализуем. Невыгодно, потому что сейчас вот хотим как сами вот торговать. Хотя бы по 150, хотя бы. На базаре, на рынке дороже, конечно. Но вот мы сейчас вот хотим, чтобы пусть на 15-20 рублей дешевле, но чтобы и люди брали. И вот и нам все-таки полегче будет, не зря, чтобы выращивали.
Кстати, опыт реализации собственной продукции без посредников у семьи Руновых уже есть.
Молоко реализовали раньше на молокозавод. Сейчас в связи как с кризисом, там что ли поменялось руководство, то руководство, которое мы сдавали, не стало рассчитываться. Ну вот, и мы стали поставлять его населению. Организовали точки свои, все вот эти сертификаты, все это все-все прошли. Приезжаем, вот, допустим, во двор к бабушкам, дедушкам. Дешевле, чем магазин, дешевле, чем вода, тем более свежее молоко. Вообще мы продавали 7-8 рублей литр. С руками, с ногами забирали.
И все же большинство оренбургских крестьян уверены, тот, кто хочет прожить в деревне, может прожить. Причем и сам в накладе не остаться, и детей своих обеспечить. Вот, например, сын Екатерины Руновой сегодня абсолютно уверен, что в будущем он продолжит фермерское дело родителей.
Для радио «Свобода» Елена Стрельникова, Оренбург.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час радио «Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень», 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень», о том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре, следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Здравствуйте, в Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Российское оппозиционное движение «Солидарность» сегодня проведет в Москве первый митинг. Главная тема акции – экономический кризис и положение в стране. По мнению оппозиционеров, решение нынешних проблем России следует начинать с отставки правительства. Совет Европы призвал Россию обеспечить полное и эффективное расследование убийства Анны Политковской. Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам свободы прессы Эндрю Макинтош заявил, что завершившийся в Москве судебный процесс по делу Политковской оказался полным провалом. В Махачкале введен режим контртеррористической операции. Как сообщает Интерфакс, ведется поиск участников вооруженного подполья группы Омара Шейхулаева. В Сочи в одном из строительных вагончиков обнаружено взрывное устройство, передает Интерфакс. Накануне при взрыве в бытовом вагончике погиб один рабочий. Еще один получил ранение. Следственный комитет при прокуратуре не исключил, что причиной взрыва могла быть бомба. В Северодвинске Архангельской области в пятницу был арестован тираж агитационных материалов, которые подготовлены коммунистами к выборам в областную думу 1 марта. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Китай, где проводит переговоры с китайским руководством. Клинтон заявила, что вопросы соблюдения прав человека не должны заслонять возможности решения проблем экономического кризиса, изменения климата и укрепления безопасности. Страны НАТО призвали Украину продолжать военную реформу, несмотря на экономический кризис, который оказывает серьезное влияние на возможности государства. Военный суд США в Германии приговорил к пожизненному заключению военного врача, обвиняемого в причастности к убийству 4 иракских пленных. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. 14 февраля в Тольятти прошел митинг против массовых увольнений рабочих автомобильных заводов и преследований профсоюзных лидеров. Митинг проходил в рамках общероссийской акции Межрегионального профсоюза работников автомобильной промышленности. Организатором акции протеста в Тольятти выступил профсоюз «АвтоВАЗа Единство». В митинге протеста, который состоялся у Парка Победы, участвовало более 1500 тольяттинцев. В основном это были рабочие двух тольяттинских предприятий – Волжского автозавода и компании General Motors АвтоВАЗ. Лидер независимого профсоюза рабочих Волжского автозавода «Единство» Петр Золотарев рассказал, что сегодня рабочие Тольятти активизируются, чтобы вместе отстаивать свои права.
Недавно создан профсоюз «Регион Автотранс Тольятти». Это автотранспортное предприятие города Автозаводского района. И они создали первичную профсоюзную организацию. Сейчас в массовом порядке вступают. Недавно создалась первичная профсоюзная организация водителей тоже «Бизнес-Транс». Мы в этом направлении движемся и будем организовывать рабочие движения более массово.
Начальство обманывает с зарплатой, говорит рабочий Андрей Васильев.
Рабочие потребовали, почему вы обещали 25 тысяч? Вот давай 25 тысяч. Кто обещал 25 тысяч, пусть кто-то дает. Такой диалог, ну, попытка там что-то уговорить, не знаю, там что-то аргументировать, но рабочие решительно кучу контраргументов.
Напомним, на автозаводах Тольятти происходят массовые увольнения. 20 января с предприятия General Motors АвтоВАЗ было уволено 400 рабочих. Это половина всех рабочих автозавода. С начала января рабочие находились в отпуске, не получая ни рубля, несмотря на то, что, по словам активиста профсоюза завода General Motors АвтоВАЗ Андрея Ляпина, по закону дирекция была обязана выплатить рабочим не менее 60% от заработка. 6 февраля рабочие GM АвтоВАЗ провели пикет протеста против незаконных увольнений. Как рассказал лидер независимого профсоюза Волжского автозавода «Единство» Петр Золотарев, сегодня на ВАЗе сокращено более 3000 рабочих. Лидер профсоюза заявил, что масштабные сокращения на ВАЗе начнутся после того, как 1 марта пройдут выборы в Тольяттинскую городскую думу. Рабочие Тольятти под страхом увольнения боятся вступать в независимые профсоюзы, рассказал правозащитник Владимир Семенов.
Их долго приучали бояться. Да, собственно, и сейчас работодатель не будет приветствовать, оркестром-то не будет встречать забастовщиков. То есть это борьба, то есть это драка. То, что люди боятся, это, в общем-то, нормально. То есть, действительно, каждый опасается за свое будущее. Но тут ведь надо иметь в виду и то, что для того, чтобы проводить действенные забастовки, профсоюзы должны делать соответствующие накопления, потому как во время забастовки-то зарплату никто платить не будет. Значит, нужны фонды соответствующие. Профсоюзы должны набирать силенки. Если денег нет, значит, их надо накапливать. Тогда профсоюз сможет реально сказать: бастуем, у нас средства есть.
Перед акцией протеста 14 февраля милиция задержала несколько членов независимого профсоюза. Продолжает лидер профсоюза рабочих Волжского автозавода «Единство» Петр Золотарев.
Задержали двоих пикетирующих представителей нашего ВКТ, Всероссийской Федерации Труда. Один остался еще задержанный, второго отпустили, Василий Мохов. Они пикет установили перед митингом, чтобы приглашать людей. Форма была простая, два человека стояли с плакатами, приглашали на митинг, задержали.
Рабочие должны активнее отстаивать свои права, говорит правозащитник Владимир Семенов.
По мере того, как будешь бороться, то есть будешь набирать силу, накачивать мышцы, с тобой начнут считаться. А по поводу митингов и пикетов, я считаю, что все-таки в нынешних условиях действенны те средства, которые затрагивают существенные для оппонента какие-то ресурсы. В данном случае не митинг, ни пикет, ничего существенного ни работодателю, ни власти не трогают. А вот если была бы забастовочка, если бы конвейер остановился на сутки, то это было бы, на мой взгляд, значительно. Потом бы они также организованно его пустили. Пусть сами на сутки остановили, потом сами же пустили. Вот это было бы проявление действительно, во-первых, и организации, и влиятельности на данном предприятии профсоюза.
По итогам акции протеста в Тольятти, рабочие совместно с Межрегиональным профсоюзом работников автомобильной промышленности направили обращение в адрес депутатов Государственной Думы и руководства автозаводов с требованием прекратить сокращение рабочих на российских автомобильных заводах. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Орел». Елена Годлевская. С 16 февраля Орловская область живет в ожидании перемен. С того дня, как президент России Дмитрий Медведев объявил об отставке орловского губернатора Егора Строева, руководившего областью без малого 24 года. 24 года – это три эпохи – Горбачева, Ельцина, Путина. Это трудовая жизнь целого поколения. В глаза его называли главным природным ресурсом Орловщины. И действительно, Орловскому краю в последние четверть века больше нечем было гордиться. Экономические показатели скатывались все ниже, вслед за ними уровень доходов населения, от промышленности остались только названия заводов, а деревня стремительно вымирает. Какой же след оставил Егор Строев на Орловской земле? Вот как отвечают на эти вопросы сами орловцы, говорит фотохудожник Леонид Тучнин.
Я его не поддерживал, но я ему, честно говоря, просто сочувствую. Не надо к личности Строева подходить с какой-то одной стороны и очень строго, потому что это продукт своего времени. Это время, оно, наверное, кончается. Во всяком случае, тот новый губернатор, который придет к нам в Орловскую область, он очень отважный человек, потому что разгребать эти кучи мусора, это надо отважиться, это надо быть очень смелым человеком.
Размышляет Николай Медведев, директор кинотеатра «Октябрь».
5-7 лет назад мы встречались, на кинорынках, там где-то с людьми, которые живут в других областях, говорит, как у вас, говорю, у нас вроде как все нормально. О, ну да, конечно, у вас Строев, у вас сельское хозяйство, вот. Я вдруг увлекся рыбалкой. Но поскольку я человек ленивый, ездит далеко, за много тысяч километров, я езжу по Орловской области. И вот глаза открыл. Я бы их не открывал бы с таким бы наслаждением. Я езжу по декорациям фильма. Я езжу по сталкеру. Страшная вещь. Я подобного рода руины видел только в фильме про Колыму. Когда показывали колымские лагеря. В том состоянии, в котором они сейчас их бросили в 50-м году. Их закрыли, но их никто не разбирал. Их просто бросили, и люди ушли. И сегодня я вижу это в центре России, в Орловской области. Вот эти фермы, эти какие-то механизированные така. А деревень нет вокруг, и людей нет вокруг. Я вижу дикие пруды, одичавшие, окончательно и бесповоротно. Какие-то речки заросшие. Нельзя, наверное, одного человека в чем-то обвинять. Но я всегда думал, что нас действительно занимаются сельским хозяйством. И я искренне в это верил. А сейчас я еду по асфальту, сворачиваю с асфальта, отъезжаю 2 километра, и сельское хозяйство закончилось. Строев это, на мой взгляд, очень много себя и очень мало для других. Можно любить себя, и все мы, наверное, любим себя, но не так самозабвенно.
Предприниматель Алексей Соколов старается в своих оценках быть корректным.
Я бы, наверное, не пользовался термином «эпоха Строева», поскольку при всей значимости этой фигуры вряд ли Егор Семенович олицетворял собой эпоху. Он жил и действовал в данных обстоятельствах, и время его правления в нашей области захватило четверть века совершенно разных эпох. У нас всегда все происходило с некоторым опозданием, когда во всей стране была перестройка, мы еще действовали в соответствии с Ниной Андреевой, и статьей «Не могу поступить с принципами». Потом открывали памятник жертвам политических репрессий те же самые люди. Так что это все в рамках правил игры, которая была задана Нестроевым, безусловно. Вслед уходящему человеку плевать по меньшей мере неприлично. Поэтому хочу пожелать ему здоровья и долгих лет жизни.
Для вас охарактеризовать Строева – это означает плюнуть вслед?
Понимаете, повторять все разговоры, которые мы вели на кухнях, в то время, наверное, сегодня бы было именно плюнуть след. Чего делать очень не хотелось, по этическим соображениям.
А вот оценка работника культуры Людмилы Васильевой.
Самое страшное, мне кажется, что он оставил, а может быть, это не он оставил. Может быть, это просто отражение того, что происходит в России вообще. А он был ярким представителем власти. Это чиновничество, жуткую коррупцию, полный провал экономической политики, полный провал сельского хозяйства. Он оставил такое ощущение бесконечной лживой жизни. И сейчас после него очень трудно будет жить по правде. Вот это самое страшное. Он оставил рабство в людях, в их душах. Так поменять души людские, так разметать всю интеллигенцию, прижать ее к ногтю и заткнуть рот тем, кто имеет свое мнение, это, конечно, надо уметь. У меня есть ощущение горечи и растерянности некоторой. Дай бог, чтобы все поменялось. Я 8 лет в Орле, я приехала с Дальнего Востока. Там, естественно, тоже хватает всего. Но ощущение правды в людях было. Была надежда на что-то, была вера во что-то. А здесь ничего не осталось. Ни веры и ни надежды. Строев для меня – это мечта, воплощенная всей этой бюрократии, всего чиновничества. Я его даже не воспринимаю как живого человека, как символ чего-то. Но мне кажется, мы заслужили такое руководство. Так нам и надо.
Наверное, есть и другие мнения, в том числе прямо противоположные. Но вот деталь. Накануне официального объявления об отставке Егора Строева еженедельник «Орловский меридиан» провел акцию по сбору подписей в поддержку тогда еще орловского губернатора. Подписи собирали на одной из самых многолюдных улиц города Орла – улице Ленина, а также перед входом здания городской мэрии и обладминистрации. Результат – за 3 часа акции поддержать Егора Строева согласились лишь 18 человек. Так какой же след оставил на Орловской земле Егор Строев за 24 года своего правления? Из зримых – деревня Дудкино, где он родился, стала селом Строева. В Покровском районе, главу администрации которого сегодня обвиняют в мошенничестве, появился парк имени Строева. Есть двухтомник о Строеве в серии «Гордость Орловского края» под громким названием «Сын земли русской». В нем, в частности, можно найти такие строки. Живите, стройте, властвуйте, Егор. Россия снова выйдет на простор. Сегодня у большинства орловцев одно пожелание – живите. А строит пусть другой руководитель, на которого они возлагают очень много надежд. Исполняющим обязанности губернатора Орловской области назначен Александр Козлов, занимавший до этого пост замминистра сельского хозяйства. Для Радио Свобода Елена Годлевская, Орел.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Садовый кооператив «Любитель», уже лет 40, как оказавшийся среди городских многоэтажек Северного Ижевска, но сохранивший до сей поры свой статус, сегодня являет собой очень странную картину. Прямо посреди действующего садового товарищества уже практически возведен под крышу 10-этажный 3-секционный жилой дом. Сейчас там идут отделочные работы, а застройщик, общество с ограниченной ответственностью «Альянс», продает в нем квартиры со сроком сдачи в конце текущего года. Под пятном застройки оказались несколько невыкупленных альянсом участков, а с одного, ближайшего к стене нового дома, 2 года назад был снесен добротный 2-этажный садовый домик. Мешал рытью котлована. Домик превращен в кучу строительного мусора, теперь помешала и она. Нужна площадка для подводки инженерных сетей. Поэтому на днях на массив «Любитель» пришли 2 экскаватора и начали грузить в самосвалы битый кирпич. Но и сломанный дом на непроданном участке остается собственностью его владельца. Вот как характеризует происходящее председатель комитета защиты садоводов Ижевска Алексей Ильин.
Идет открытый захват. Воровство идет открытым способом с применением тяжелой техники. С участка собственника без его разрешения похищается строительный материал. Это не мусор.
Это вот руины дома, собственно.
Да, когда у человека ничего нет, он из любого строительного мусора делает материал строительный. Это уголовное преступление.
Только когда Ильин встал под ковш экскаватора, погрузка прекратилась. Пришел начальник строительства Евгений Мазурин. Вот его точка зрения на происходящее.
Эти участки, согласно постановлению администрации города, изъяты.
Они не изъяты.
Вот. Мне дали постановление, сказали работать. Я работаю.
По словам защитника садоводов Алексея Ильина, до сих пор не сформировано земельное дело, нет градостроительного плана, а на том, что удалось добыть в недрах управления, управления архитектуры так и нарисовано. Угол дома возведен на земле, принадлежащий пенсионеру Николаю Сухову. В недоумении и те садоводы, которые попали в список участков, подлежащих под изъятие якобы для муниципальных нужд. Своими тревогами поделился хозяин участка, оказавшегося в нескольких метрах от стены новостройки, Борис Дерюшев.
Моя земля нужна будет им, потому что дом-то вот рядом надо будет территорию тут.
Цену выкупа вы знаете?
Мы знаем цену выкупа.
Сколько? Человека три у нас умерло из-за этого.
По 100 тысяч за соток.
А реальная цена?
Рыночная цена. Вот говорят, уже не меньше миллиона говорит, за сотку здесь надо требовать.
Страдает от строительства и владелец участка, к которому ни альянс, ни муниципалитет интереса не проявили. Флюрапа.
Вот они когда строили, да, вот ее малинник полностью цементом покрыта была. Они остаток раствора, что ли, брызгают. Весной я с огорода сколько ведер мелких кирпичей, собаки, видимо, кидали. Эти вот прутья железные. Арматура кусками-то обрезают ведь. Угу. Вот это все я вычистила. А как матерятся они, как ругаются. Огурцы рвали на закуску, наверное. Соседка прибежала, говорит, ты что, говорит, тут огурцы собираешь? Мне хозяйка разрешила.
Вместе с любителем точно так же от вторжения альянса страдают соседние массивы. Строитель и учитель. Захват садовых участков продолжается уже четвертый год. Более десятка судебных дел садоводы проиграли с мотивировками, притянутыми за уши. Местные власти покрывают захватчика и действуют с ним заодно. Но суды продолжаются. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Калининград, Екатерина Теги. Калининградские власти всерьез принялись за реорганизацию медицинских учреждений. Звучит солидно, но на деле все выходит не столь красиво. Странным образом, те лечебные учреждения, которые служили не одно десятилетие, вдруг оказываются нерентабельными и закрываются. Первой в списке стала больница Рыбаков. Как учреждение самостоятельного, ее уже не существует лет 5, а последнее время она служила как одно из территориальных подразделений госпиталя ветеранов войн. 150 человек персонала и 9000 душ пациентов. Почему медучреждение такого масштаба вдруг оказалось несостоятельным, министр здравоохранения области Елена Клюйкова объяснила по-своему. И по ее словам, решение о закрытии больницы было правильным.
Безобразно был организован и лечебный процесс, и бухгалтерский учет, и инвентаризация имущества. Элементарно не было лицензии на использование наркотических средств там, где делались хирургические операции. Ну и кроме того, для нас совершенно очевидно, что в условиях неэффективной и нерентабельной деятельности практически уже произошла скрытая приватизация. Доходы от платных услуг поступали в карманы медицинским работникам, а расходы относились на затраты областного бюджета. И когда в процессе реорганизации получилось так, что люди лишаются этих насиженных мест, конечно, это вызвало у них соответствующую агрессию.
Сейчас здание уже бывшей больницы Рыбаков власти предлагают всем структурным подразделениям правительства. Пока желающих не нашлось, а это значит, что в скором времени здание выставят на продажу. А это ни много ни мало 4 гектара земли в центре города. Что касается персонала, то, по словам Елены Клюйковой, все уволены по сокращению штатов и предоставлению рабочих мест. Пациенты же будут прикреплены к городским поликлиникам, главврачам которых Минздравом дано право при необходимости направлять новеньких на лечение в одной из частных клиник и якобы бесплатно. За счет больницы Рыбаков в Калининграде прошли уже 17 пикетов. На одной площадке собирались депутаты, медики, все, кому не безразлична судьба этого учреждения. И вот что сказал депутат областной думы и инициатор пикетов Михаил Чесалин.
Больница Рыбаков – одна из двух калининградских больниц, которые изначально проектировались как больницы. Там было лучшее урологическое отделение в области, единственный аппарат бесконтактного дробления камней в почках, и, в принципе, состояние больницы было очень хорошее. Кроме того, пациенты, которые обслуживались в больнице, это рыбаки, ходящие в море, соответственно, привозящие в Калининград время от времени экзотические заболевания, которые врачи медсанчасти знали и умели лечить. Никакой другой врач в районных поликлиниках и больницах просто не знаком с этими болезнями, с их течением. Не говоря о том, что все калининградцы лишились возможности фактически делать урологические операции на государственном оборудовании.
В Впрочем, это учреждение не единственное в области, которое власти списали со счетов. Дело дошло и до родильных домов. Два уже не функционируют. Будущим мамам из разных уголков области чиновники советуют не паниковать и лишь внимательнее относиться к своему здоровью, говорит Елена Клюйкова.
Это раньше можно было под яблоней рожать или в поле. Умер один ребенок, ничего, Бог даст другого. Позволить сегодня, чтобы у нас функционировали родильные койки в центральных районных больницах, не обеспеченные анестезиологами, реаниматологами, не только детскими, но и взрослыми. Это на сегодняшний день преступление. Районные центры должны будут добросовестно выполнять свои обязанности, их никто не снимал, наблюдать беременных женщин и заблаговременно направлять их на госпитализацию в родильные дома города Калининграда.
Центр реабилитации для детей-инвалидов – единственный на всю область, где проходит лечение малышей с диагнозом церебральный паралич. На сегодняшний день там лечится 1500 человек. Как рассказала замдиректора учреждения Тамара Вахрушева, чиновники просто забыли включить центр в бюджетное финансирование на текущий год.
Нас профинансировали на первый квартал. Выделили денег, но их выделили недостаточно. Хватит на аванс мартовский, а на саму зарплату даже не хватит денег. Но, тем не менее, мы работаем, прием детей ведем. Я так думаю, что город примет решение профинансировать наше учреждение. Если такого решения принято не будет, то я не знаю, это просто позор для города и для области.
По словам Тамары Вахрушевой, при таких обстоятельствах центр может существовать лишь до марта, а там денег не будет ни на лекарства, ни на зарплату персоналу. Центр временной реабилитации для детей-инвалидов может прекратить свое существование. Но будет ли он последним в списке нерентабельных медучреждений? Екатерина Теги для Радио Свобода, Калининград.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире КЗЛ Александр Филатенко. В ночь с 24 на 25 февраля в Туве наступит Новый год по буддийскому календарю. Он называется Шага и в советские времена был под жестким запретом. Так что с постперестроечных времен тувинцы отмечают Новый год дважды. Сначала по григорианскому календарю, потом по буддийскому. Местные власти устроили для них четырехдневный уикенд. С 22 по 25 февраля в республике официально объявлены выходными нерабочими днями. Естественно, и русскоязычное население, составляющее по последней переписи около 20%, тоже празднует приход буддийского Нового года. Но для них это в основном очередные дни отдыха. Существуют древние традиции встречи этого главного праздника, которые тувинцы свято чтят до сих пор. Благо, говорят они, что это праздник семейный, и большинство отмечают его дома, в узком кругу семьи и друзей. Заказать столик в более-менее приличном ресторанчике или кафе в Кызыле не каждому по карману. Тем более, что в январе величина прожиточного минимума в Туве по сравнению с декабрем увеличилась на 300 с лишним рублей. Говорит начальник отдела по труду Государственной службы содействия занятости населения Любовь Никифорова.
Получился 4000 в среднем на одного человека, 4998. А за декабрь был 4625 рублей. Разница получилась плюс 374 рубля.
Если сравнивать затраты семейного бюджета на григорианский и буддийский Новый год, то по самым приблизительным подсчетам они увеличились в разы. В декабре, чтобы накрыть новогодний стол, кызылчане тратили в среднем по 5000 рублей. Два месяца спустя придется выложить в полтора раза больше. Если в декабре килограмм того же лука стоил 19 рублей, в феврале уже 25. Килограмм картошки можно было купить за 10 рублей, теперь за 22. Вот мнение одного из жителей Кызыла Николая Белкова.
Все-таки люди стали жить намного хуже. Чтобы доказать, необходимо просто выйти на улицу или даже зайти в магазин. Люди-то берут самое-самое необходимое. А что повышение к пенсии на 20-30 рублей, вы зайдите в магазин? На 40-50 рублей уже повышение. Поэтому навряд ли что-то можно сказать, что да, действительно мы на улучшение идем.
А вот что думают жители тувинской столицы. Отвечая на вопрос, каким, по их мнению, должен быть прожиточный минимум, они ответили.
Муж, жена и двое детей, 1-2 ребенка у нас идет. Считается, что на продукты нужно около 15-20 тысяч, это среднее. Плюс еще одежда, проезд на работу, то где-то так вот, ну, 20-25 в среднем. У нас же северный коэффициент, мы же живем в Туве, а цены очень высокие.
Учитывая наши цены, хлеб от 17 до 20, мясо в среднем 150-200 рублей, за килограмм, учитывая цены на фрукты. Товары первой необходимости, то есть то, без чего человек как бы жить не может. Учитывая коммунальные платежи, что они у нас поднимаются. С 1 января поднялись еще процентов, по-моему, на 15%. В среднем, вот для семьи, что муж, жена и, допустим, двое детей, необходимо не менее 35 тысяч.
Как бы ни была тяжела жизнь, а праздник остается праздником. Как и прежде, с восходом солнца в каждой юрте глава семьи встретит первый день Нового года культовым ритуалом – разбрызгиванием свежего чая деревянным крапилом девятиглазкой, что представляет символы девяти планет Солнечной системы. И начнется торжественный ритуал – угощение малышей самыми вкусными блюдами тувинской кулинарии, которые сделаны из молочных продуктов. Затем все соберутся на утренний банкет, когда жители одной юрты приглашают всех из других юрт к чаепитию и обязательно пойдут в храмы на чтение молитв. Буддисты верят, что одно только их присутствие при чтении сутр продлевает им жизнь, усиливает в каждом доброе начало, а также очищает карму предков и самого человека. Прощает ему три неблаговидных поступка, совершенных в этой жизни. По канонам религии новогодние обряды и службы будут идти в буддийских храмах республики до 10 марта. Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
Вы слушали программу «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Их можно передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.swobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужно работать, нужно исполнять свои обязанности, каждый на своем месте. Убить отмену!
Убить отмену! Безопасность обеспечена хорошо, на 90%, в отличие от прошлого года.
Еще в 2007 году было признано аварийным, и все жильцы подлежали...
В Стамбуле и других турецких городах на улицы вышли несколько тысяч.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.